Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 мая, 14.05, в студии Юрий Будкин. Начинаем информационный канал. Наши темы на ближайшие 25 минут. Шквалистый ветер может снова обрушиться на Москву ближайшей ночью. Минэкономразвития России не видит возможностей для роста пенсий даже до 2035 года. И на полках одного из российских супермаркетов, сетевых супермаркетов, собираются появиться овощи и фрукты из Сирии.
Срочная новость.
Срочное сообщение – это заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Сейчас разговаривает с журналистами. Ежечасная линия в США на раздувание русофобских настроений негативно сказывается на двусторонних отношениях, сказал только что Дмитрий Песков. И Путин, подписав указ о снятии ограничений с Турцией, формализовал все договоренности с Эрдоганом. Это еще одно его заявление.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Гидрометцентр объявляет на сегодня желтый уровень опасности. Этот показатель означает, что погода потенциально опасна для жителей города. Автомобилистам советуют пересесть на общественный транспорт. Это рекомендация, в свою очередь, Центра организации дорожного движения. Они выступили с такими предупреждениями в связи с ухудшением погодных условий. А данные МЧС таковы: сегодня до 22 часов в столице ожидаются дожди, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. И еще Интерфакс со ссылкой на ЦОДД пишет, возможно, повреждение линии электропередачи, частичный повал деревьев и повреждение широкоформатных рекламных конструкций. Кроме того, отмечают, что в связи с непогодой возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Надо сказать, что ураган был в Москве совсем недавно, два дня еще не прошло, но теперь уже считают ущерб автовладельцев от прошедшего урагана в городе, и Российский союз автостраховщиков говорит о том, что такой ущерб может достичь 200 миллионов рублей. А в МЧС говорят, кстати, что позавчера в Москве были повалены более 17 тысяч деревьев. В Центральной России в целом повалено более 20 тысяч деревьев и повреждены крыши более 320 домов. В Москве, напомню, 17 тысяч, то есть львиная доля упавших деревьев – это деревья, которые упали в Москве. Повреждены кровли более 228 многоэтажных жилых домов, административных зданий. Повреждения получили более 2000 единиц автотранспорта. К нам присоединяется начальник отряда Центра СПАС МЧС, спасатель международного класса Кирилл Бородин. Кирилл Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, нам опять говорят о том, что в ближайшей ночью на Москву может обрушиться шквалистый ветер. А каковы, ну, я не знаю, самые простые меры безопасности, которые сейчас в этих условиях можно предпринять?
Ну, их основная задача – это чтобы укрыться. Если вы находитесь дома, то закрыть окна, убрать все с подоконников, зашторить и отойти от окон, чтобы с порыва ветра стекла вас не поранили. Если вы на улице, то желательно, конечно, укрыться где-нибудь. В подвальных помещениях, в подъездах, в надежных укрытиях, не слабых таких, что не сдует. А если вы на улице, то желательно находиться, ну, тут уже проблем, надо смотреть, чтобы на вас не упали никакие баннеры, плакаты, деревья. Все такое, что может уйти куда-нибудь в сторону. Если есть возможность, то укрыться в каких-нибудь канавах, железнодорожными насыпями. Ну, так вот, где-то найти место, где можно спрятаться.
Ну, вот смотрите, следующий вопрос. Сейчас говорят о том, что в столице ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Но ведь 17 метров в секунду – это не очень сильный ветер.
Ну, это все... Бывают разные варианты, понимаете? Я не могу сказать точный прогноз, точно, что что-то не упадет. Я вот такое не могу гарантировать.
Ну хорошо, а как вот, например, в МЧС начинают готовиться? Когда говорят дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду, это что за сигнал для спасателей?
Ну, мы приходим в повышенную готовность.
Именно после того, как, к примеру, так говорят синоптики?
Мы вообще всегда в готовности, честно скажу. Я неправильно выразился, прошу прощения. Мы всегда в готовности.
Но есть какие-то дополнительные, что называется, уровни готовности, когда появляются подобного рода сообщения от гидрометцентра или, к примеру, еще каких-то служб?
дополнительно, но, естественно, мы всегда реагируем на чрезвычайные ситуации, которые возникают. Это все зависит от чрезвычайной ситуации. И готовимся именно к этим чрезвычайным ситуациям.
Понятно, спасибо. Кирилл Бородин, начальник отряда Центра СПАС МЧС и спасатель международного класса, был с нами на прямой связи. Получается так, что шквалистый ветер или ураган, ты как хочешь это назови, как в той песне поется, но теперь это вполне возможно ожидает нас уже в ближайшее время. Вы как-то готовитесь к этому? Вы как-то меняете свое поведение прямо сейчас, ну, в связи с появляющимися такими сообщениями от синоптиков, от организаторов дорожного движения или тех, кто занимается чрезвычайными ситуациями? Телефон, СМС-портал, Телеграм. Все способы связи со студией работают.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день. Олег зовут, по поводу готовиться. Да, можно ответить?
Да, прошу.
Ну, смотрите, как бы я готовился. Можно как минимум поставить машину на какой-нибудь паркинг подземный, чтобы уже точно уберечь автомобиль. Это как минимум. Ну, и не ездить в такое время. Но меня знаете, что удивляет? Меня удивляют советы Минтранса, по-моему, пересесть на общественный транспорт. Вы представляете, что сейчас все выйдут из машины и пересядут на общественный транспорт?
Вполне себе представляю. Спасибо, потому что есть еще другой совет. Оставаться по возможности дома. Значит, какое-то количество людей в этот общественный транспорт не сядет. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин с нами на связи. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что такое желтый уровень опасности?
Желтый уровень опасности – это третий от самого опасного, от красного, да, то есть красный уровень – это значит сиди дома, если нет необходимости, не выходи ни из метро, то есть это может быть очень сильный ветер, это может быть комплекс там и ливни, и подтопление, и гроза сильная, град, если это зимний, это снегопад, гололед, туман сильный, да. Оранжевый – это предпоследний, значит, что-то из этих комплексов чего-то нет. Но есть это у нас на сайте, там все разные варианты. А желтый – это как бы такой начальный от спокойного уровня, когда есть вероятность, то есть надо быть в готовности к ухудшению погоды, особенно для мегаполиса. То есть если бы мы говорили о каком-то провинциальном городке, то по тем параметрам, что заложены в желтый уровень, он бы не представлял опасности для населения. Но в Москве мегаполис, есть высотные краны, есть растяжки, есть альпинисты, которые чистят на высотках окна, ну и так далее. Понимаете, да? То есть специфика, когда уже даже те ветровые нагрузки, которые в обычных условиях может быть не опасны, они уже для мегаполиса представляют опасность для определенной категории служб обслуживающего персонала.
Скажите, ну вот сейчас...
Что мы сейчас да. и имеем? То есть мы ожидаем комплекс неблагоприятных метеоявлений, дождь, но не очень сильный, гроза, но не очень, и порывы ветра, в принципе, умеренные по шкале, но при прохождении холодного фронта в ночные часы, в утренние, может быть, до 20 метров порывы, что в условиях Москвы уже представляет опасность.
Иначе говоря, это все произойдет не сейчас, сейчас, может быть, только начинается где-то, а...
Сейчас вообще идет слабый дождик, вот мы по локатору смотрим, Тверская область, там Вышний Волочек и так далее, да, то есть это все будет вечер-ночь, но опять-таки ночью холодный фронт, он гасится, то есть более мощно себя проявляет холодный фронт, когда он максимальные дневные часы прогрева, вот как это было 29-го, а теплый фронт все наоборот, поэтому так как мы ждем прохождения холодного фронта ночью, поэтому мы и говорим, что 98%, что не повторится энергетика такая, контрастная температура, такие сильные параметры шквала, какие были 28-30 метров с прохождением данных, потому что сейчас совсем другие температуры контрастные. Единственное, что надо ожидать, что более холодный воздух придет, и потом будет несколько дней достаточно аномально холодной погоды для первой пятидневки июня. То есть со второго там на третье, с третьего на четвертое, даже если брать ЦФО, Ярославскую область, ну и севернее, Костромская, то там заморозки будут. И если говорить еще севернее, то этот вот заток практически из Белого моря холодной воздушной массы могут быть местами даже заряды осадков и с мокрым снегом.
Но в Москве? Не
Москвы, понятно.
В Москве не будет ни мокрого снега, ни серьезных заморозков?
В Москве не будет, но в Москве будет от 1 до 4 градусов по области, там по востоку, северо-востоку, то есть самые холодные ночи это будет. Это как раз результат прохождения вот данного двух холодных фронтов, и самое холодное, хотя сегодня еще ночь будет теплая, до 10 градусов, и дожди, и гроза, но последствия будет потом похолодание. И потом уже 6 числа мы ждем обратный процесс потепления, уже до 20 градусов уже ждем 6 числа, а 7-8 у нас уже будет сверх климатических норм, 25, а южнее ЦФО, там, ну, области, которые центрально-черноземные, Брянская и так далее, Курская, 28 даже градусов. Так что и там достаточно продолжительно, может, в течение 5-6 дней, но так как больше, чем на 5-7 суток мы официально прогноз не даем, но я вас могу, было, что надо дождаться все-таки терпения, переждать вот эти 2-3 холодных дня со 2 по 5 и 6 числа, потом будет правда, она тоже придет с дождями, но уже с юга.
Но уже тепло. Да, понятно.
Придет теплая погода.
Спасибо. Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета. Лето откладываем до 6 июня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минэкономразвитие не увидело возможностей для роста пенсий к 2035 году. Так сказано в целевом варианте макропрогноза, который составлен Министерством ведомости. Сегодня пишут, что документ предполагает на ближайшие 20 лет экономический рост России до темпов выше среднемировых, но при этом почти нулевым будет реальное повышение пенсий. Как вы понимаете, пенсии будут повышаться, но это повышение будет, видимо, съедаться инфляцией. Число пенсионеров к 2035 году, по мнению авторов документа, сократится по сравнению с нынешним уровнем на 23%. Те же цифры фигурируют в динамике отношения пенсии к заработной плате. Заместитель директора Института Центра развития в Высшей школе экономики Валерий Миронов с нами на связи. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
А как это может быть? Растет экономика, причем выше среднемировой, но пенсии реальные не растет.
Но правительство рассчитывает на увеличение финансовых ресурсов предприятий для инвестиций. Это можно сделать, в частности, за счет опережающего роста производительности труда над заработной платой или над пенсиями. Вот во время нефтяного Эльдорадо в 2000-е годы, наоборот, все было наоборот. Зарплата в два раза быстрее росла производительность труда. В новом же прогнозе Минэкономразвития предполагается, что зарплата не просто будет темп роста зарплат не просто будет соответствовать темпам роста производительности труда, а будет в два раза отставать от нее, и это будет создавать инвестиционный ресурс для предприятий, они будут инвестировать, развиваться производство, и дети и внуки будут жить хорошо. И так далее.
Каким образом можно добиваться таких результатов? Люди должны по этой логике, получается, начать намного интенсивнее работать, понимая, что им платят не так сильно.
Но вопрос в том, что они будут получать гораздо более скромный прирост в размере примерно 3% по зарплатам в реальном выражении. Ну, по прогнозу, я говорю, что это прогноз Минэкономразвития. Причем, на мой взгляд, он у них базовый, а на самом деле это прогноз достаточно жесткий такой, связанный с экономией, в принципе, на фонде оплаты труда, на пенсиях. Это скорее прогноз пессимистический, я бы его сказал, сценарий. Вот. И вот в этом сценарии, который он у них пока является базовым, предполагает, что зарплаты будут расти примерно на 3% в год, а пенсии вообще всего вырастут в реальном выражении. Там, ну, судя по прессе, я не видел этих цифр, они засекречены, видимо, пока вчера на совещании президента, или ранее они ему докладывались, но широкой прессе, широкой публике не представлены. И зарплат, пенсии вырастут всего-то там на несколько процентов за весь период.
Но подождите, это мы придаем очень большое значение тому, как будет расти пенсия? Или пенсии действительно настолько серьезно для всей экономики Российской Федерации? Ведь здесь говорят о том, что пенсионеров станет меньше, пенсии будут расти не так быстро, да, потом пенсионный возраст будет повышаться. Настолько принципиально?
Вот в программе Кудрина предполагается, что пенсионный возраст будет повышаться, но пенсии вырастут за этот период, ну, судя опять же по прессе, по его интервью, вырастут на 30%. Значит, соответственно, рост экономически частично пойдет на поддержку и пенсионеров, которые более позднем возрасте, 65, там, ну, Минэкономразвитие для мужчин, 63 для женщин, будут выходить на пенсию. У Минэкономразвития предполагается сэкономить за счет снижения коэффициента замещения, то есть соотношения пенсии и средней заработной платы для работающих. Сейчас там в районе 35-33. У Минэкономразвития предполагается, что за этот период это соотношение снизится до 22, а вот в программе альтернативной, одной из трех альтернативных комплексных программ, которые сейчас обсуждаются, в программе ЦСР предполагается, что это соотношение на уровне 30 с лишним сохранится.
И все-таки, когда мы говорим о том, вот смотрите, один из наших слушателей, Юрий, сейчас пишет, но пенсионеры – это основные потребители отечественной продукции, и таким образом мы просто добьем внутренний рынок. Такое может быть?
В какой-то степени, если зарплаты будут расти всего на 3%, а пенсии, ну, в год я имею в виду о зарплатах, а пенсии на 3% за весь период, опять же, я не отвечаю за эти цифры, это цифры из прессы, из утечек так называемых. Вот, и то получается, что внутренний рынок будет расти совсем чуть-чуть, потому что пенсионеры – это значительная часть работающего населения, и действительно экономика в этом случае будет расти за счет инвестиций, но, так сказать, на одном крыле, потому что, в принципе, если бы был, допустим, какой-то ресурс для финансирования инвестиций не только за счет экономии на зарплатах и пенсиях, но и за счет, допустим, каких-то кредитов внутренних или внешних, прямых инвестиций со стороны каких-то новых игроков, возврата капитала, 500 миллиардов утекло за последнее время из России в долларовом выражении, то тогда бы экономика летела на двух крыльях, и на потребительском рынке, и на инвестиционном рынке.
Спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фирма из Майкопа «Адыгюрак» наладила регулярный импорт овощей и фруктов из Сирии и заключила годовой договор поставок сетью «Магнит». «Коммерсант» пишет об этом, ссылаясь на владельца компании. По словам этого человека, в порту Новороссийск уже разгружены первые три контейнера. Это примерно 50 тонн томатов, баклажанов и перца. До 20 июня из Сирии должны прийти еще 12 контейнеров. Это черешни, абрикосы, сливы, персики. Общий вес примерно 240 тонн. До конца лета эта фирма «Адыгюрак» хочет везти из Сирии 5-6 тысяч тонн овощей и фруктов. Причем вся эта продукция предназначена для «Магнита». Весной 2018 года они хотят выйти на импорт до 90 тысяч тонн овощей и фруктов из Сирии. В годовом исчислении к тому моменту, по словам владельца компании, только эта компания будет вкладывать в организацию поставок до 10 миллионов долларов. В пресс-службе ритейлера подтвердили факт сотрудничества с компанией, но на другие вопросы отвечать пока не стали. О начале импорта овощей и фруктов из Сирии заговорили еще в марте 2016 года. Обычно говорят исключительно об одной компании, вот это самое «Адыгюрак». А вообще, надо сказать, что вот сирийские овощи и фрукты – это не очень распространенная история. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто специализируется на импорте к нам, сюда, в Россию, овощей. овощей, фруктов и может как-то охарактеризовать качество того, что будут привозить из Сирии. С другой стороны, ведь это особое отношение между двумя странами, между Россией и Сирией в нынешних условиях, и потому, наверное, продукция из Сирии должна находить больший спрос среди покупателей, ведь это продукция из страны, которую Россия, по сути, спасает. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Все возможности для того, чтобы дозвониться и охарактеризовать эту ситуацию. Ну и вот еще. Давайте на голосование это поставим. 134-21-35. Вот вы видите в магазине овощи и фрукты, на каких-то из них на ценниках написано «сирийские». Вы сделаете выбор в пользу сирийских, просто потому, что они из Сирии, потому что у нас особые отношения с этой страной. 134-21-35, 134-21-36, это для вас не так важно. 134-21-35, вы сделаете такой выбор, 134-21-36, такой выбор для вас не так важен. Вы не сделаете этого выбора, 134-21-36. Юра Каменков пишет нам через Телеграм, полагает, что такую продукцию сложно, ситуация в стране, надо очень хорошо досматривать, чтобы нас тут не отравили. Это его взгляд на ситуацию. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. Прежде всего, хотелось бы услышать людей, которые занимаются поставкой в Россию овощей и фруктов и знают этот рынок и могут охарактеризовать, что там, собственно, в Сирии растет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я немножко связан с этими фруктами, овощами. Вот. По поводу того, что сирийские фрукты и овощи, ну, в целом они неплохие, но так как они краткосрочного срока действия и, как правило, они очень быстро портятся. А так качество у них бывает хорошее.
Подождите, а почему они очень быстро портятся? Там мало химии?
Нет, ну, наверное, разные факторы влияют, да. То есть, во-первых, наверное, еще все-таки они не научились правильно и обрабатывать, и хранить, наверное, в таких условиях, тем более, что там происходит, наверное, они не в состоянии правильно это и до конца делать. Вот. А так, в целом, ну, в том году привозилась эта фирма. Конкретно я не помню, но название было другой фирмы. Я как бы...
Но если попытаться определиться с ценами, сирийские овощи и фрукты будут дешевле среднерыночных?
Ну, все равно это конъюнктура, это рынок. Там не совсем зависит иногда от цен, которые дает поставщик. Есть рынок, есть цены. Ну, по всей видимости, раз у них какие-то определенные программы, это должно быть дешевле, но... В целом, я не знаю, как это на рынке отразится в реалии.
Спасибо.
Когда этот товар придет.
Спасибо. Можно их хотя бы увидеть, пишет Виктор, а уж потом с ценой определяться. 134-21-35, если вы видите, что овощи и фрукты из Сирии, вы скорее будете их выбирать, учитывая еще и политический аспект истории. 134-21-35, поддержать Сирию. 134-21-35. Нет, это для вас не важно. 134-21-36. Продолжаем принимать ваши звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Павел, компания «Москва». Более 10 лет ранее работал в фрукто-овощном бизнесе. Вы знаете, данный факт сейчас преподносит под таким соусом. Дело в том, что сирийские овощи и фрукты всегда были на российском рынке. Это сезонный товар. И черешни, и огурцы, и помидоры. То есть сейчас просто это в новостной повестке, и, соответственно, это выгодно преподносить как такой некий бонус.
Хорошо. Так вы опишите нам вот этот товар, который вам известен, которые теперь пытаются преподносить с бонусом.
Товар имеет вполне хорошее качество, не соглашусь с предыдущим слушателем. Это точно такой же товар, как турецкие помидоры. Они имеют точно такие же сроки хранения, также продаются в сетевом ритейле. Как вы сейчас знаете, в связи с санкциями очень много ценников, по сути, фальсифицированы в торговых сетях. То есть сейчас на прилавках мы имеем персики, нектарины. Это испанский товар, но который перемаркирован в Сербии, Греции, какими угодно странами. Но только чтобы это не попадало под санкции, везется это все контрабандой, потому что чудес не бывает. Персики не стали расти в Белоруссии, или весь импорт, ранее направляемый из Испании, почему-то теперь на себя берет Сербия.
Такого слушайте, но если уж вы об этом заговорили, и Турцию вспоминали, и про Сирию говорили, и про фальсификацию говорили, а не может так получиться, что теперь сирийскими помидорами будут называть турецкие?
Фактически это легко сделать, потому что при обезличенных коробках, только профессионал сможет визуально определить регион, то есть страну, наверное, достоверно определить весьма сложно. К тому же, еще раз усомнюсь вообще в факте того, что все это будет делаться именно сейчас, потому что сезонность для этого товара – это весна. летом поставлять огурцы и фрукты в Краснодарский край, в том числе в тот же «Магнит», не очень разумно, потому что имеется грунтовая продукция сезонная, которая разительно дешевле, а сети всегда бьются за самую низкую цену. Поэтому новость весьма неоднозначная. Я думаю, здесь какие-то другие выгоды преследуют и сам «Магнит», и компания.
Надо разбираться с этим. А что касается голосования, то вот его результаты я останавливаю. 43,57. 43% тех, кто приняли участие в голосовании, когда увидят на ценнике слово «Сири», скорее купят этот продукт еще и потому, что хотят поддержать сирийцев. 57% так поступать не будут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Среда, 31 мая, 14.35. Продолжаем информационный канал. В студии Юрий Будкин. Наши темы на ближайшие 25 минут. Мосгордума приняла изменения в избирательный кодекс Москвы и городской закон о референдумах. Минобороны предлагает обязать военнослужащих отчитываться за публикации в социальных сетях. И Дональд Трамп предложил мировым лидерам звонить ему прямо на мобильный.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Мосгордума на заседании принимала изменения в избирательный кодекс и закон о референдумах. На Валентин Горбунов, редактор законопроекта и председатель Московской городской избирательной комиссии, в интервью ТАСС рассказал, законопроект предусматривает исключение 5-летнего срока образования избирательных участков или участков для референдума, упрощает требования к указанию адреса места жительства избирателя при поддержке выдвижения кандидата в списках кандидатов, инициативы проведения референдума. В общем, Валентин Горбунов в интервью ТАСС говорит о демократизации избирательного процесса. Депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков с нами на связи. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Это все изменения в избирательный кодекс города Москвы, о которых говорит Горбунов, или есть и другие новации на ближайших выборах?
Ну, с одной стороны, там достаточно большое количество изменений, которые, кстати, было сказано, что будут внесены в связи с тем, что изменилось федеральное законодательство. Но я, к слову, напомню, что федеральное законодательство не изменилось, только сегодня Совет Федерации его рассматривает. Ничего не вступило. Из принципиальных, которые коснутся выборов в ближайшем сентябре муниципальных в Москве, это изменение подхода по формированию единого информационного плаката. Хоть нам и говорят о том, что мы сохраняем старый порядок, но будет возможность избирательных комиссий определять содержание и вид, в том числе наличие фотографий, но я могу со 100% уверенностью заявить, что эти поправки направлены на то, чтобы убрать фотографию, сократить до минимума указания данных кандидатов и плюс убрать их с информационных стендов, которые ранее размещались вне избирательных участков.
Еще раз, Андрей Евгеньевич, речь идет о тех самых вот таких больших листах, на котором фотографии и биография каждого кандидата в депутаты.
Именно о нем, да. Сейчас сказано так, что будет не меньше, чем данные в избирательном бюллетене, а в избирательном законодательстве, я понимаю, что не меньше, это именно точно такое же и содержание будет. По сути, два слова и фамилия. И второй момент, который уже будет принят для выборов президента, потому что часть норм, которые сегодня Мосгордума проголосовала, вступают в силу с октября 2017 года, будет касаться порядка формирования избирательных участков. Количество избирателей может быть меньше 3000, хотя в федеральном законе эта норма предусмотрена для территорий, которые занимают огромную территорию, где на 100 километров может быть один избирательный участок. В Москве, видимо, это шаг по пути к реновации, где будут вот эти разрозненные, разбитые дома просто собирать в один участок. Ну и плюс отменяется норма, которая установила 5-летний срок работы избирательных комиссий. Напомню, что всего лишь 5 лет она проработала. Сейчас же будет. Можно год, можно 5, а можно и 10. Конкретного срока не установлено. И здесь для меня, в очередной раз, перед каждыми выборами меняется избирательное законодательство. Я понимаю, что ни в какой мере это не станет основой для дополнительного доверия. И более того, создают условия, при которых избиратель и даже члены комиссии не будут понимать свои дальнейшие перспективы и содержательную часть.
И все-таки, возвращаясь к этому информационному плакату, а из чего вы поняли, что фотографии не будет? Там, с вашей точки зрения, там должно быть написано «а также фотография», и этой надписи нет.
То, что у нас предусмотрено федеральным законодательством на сегодняшний день, как бы указывало о том, что с избирательными комиссиями период проведения выборов. Наличие фотографии было одним из установленных требований. Сейчас же я просто со всех углов слышу комментарии. Кандидатов много, фотографии не нужны, много места занимают, поэтому их и не будет. Но я повторюсь, да, действительно, в законе не написано, что исключить фотографии. Повторюсь, их не будет. Можем увидеть это через несколько месяцев.
Но подождите, вот эти люди, которые говорят, кандидатов много, места для фотографий не наберется. Давайте попытаемся понять эту логику. А как тогда избиратель узнает, за кого конкретно он голосует?
Вот в том-то и дело, что создают все условия. Вот повторюсь, эта поправка конкретно плаката, она содержит две части. Первая. Сам информационный плакат больше не будет размещаться в избирательных комиссиях и на информационных стендах вне избирательных участков. Одно место, где он будет расположен, это в помещении для голосования. Более того, даже если 20 кандидатов, мне кажется, вполне технически возможно предусмотреть место и для фотографий, и для фамилий. И наука по избирательному законодательству доказывает, или практики, что многие люди не знают и не имеют возможности столкнуться с кандидатами в силу разных причин и приходят, выбирают их на участке. Вот чтобы этого не было, чтобы у них даже шанса не было познакомиться с кандидатами лично на избирательном участке, уберут и фотографию. Оставят фамилию, имя, отчество, дату рождения каждого кандидата.
И эти поправки уже приняты, и так будет на ближайших выборах?
Да, эти поправки уже приняты, они будут реализованы на ближайших муниципальных выборах в Москве 10 сентября 2017 года.
Спасибо. Депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков был с нами на прямой связи. Выборы муниципальных депутатов, да, они 5, они истекли в 2016 году, и выборы в Щукине прошли 18 сентября в прошлом году. А вот в остальных муниципальных образованиях выборы будут 10 сентября.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Экстренное предупреждение об ухудшении погоды объявлено в Москве. Только что на лентах агентств появился текст от Главного управления МЧС. Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидаются в городе в ночь на 1 июня. Возможны повреждения ЛЭП и падение деревьев. Еще раз напомню, агентство цитирует официальное предупреждение от Главного управления МЧС. Следующая тема. Минобороны предлагает обязать отчитываться за публикации в соцсетях. Для всех военнослужащих подготовлен законопроект, который будет действовать в отношении и военнослужащих, и иностранцев-контрактников. Согласно этому законопроекту, они должны будут отчитываться о публикациях в интернете и социальных сетях. Военный обозреватель Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом, а сейчас военных как-то контролируют в этом смысле?
Ну, сложно контролировать, когда каждый военнослужащий может иметь смартфон, планшет, да, имеет доступ к компьютеру и, соответственно, к социальным сетям или другим средствам коммуникации.
Но теперь, если возвращаться к этому документу, идея Министерства обороны в том, чтобы согласовывать до публикации или сообщать о каждой публикации военному начальству?
Я думаю, что главная идея – это вообще воспрепятствовать возможности военнослужащего публиковать какие-то личные данные, да, или данные о характере выполняемых их задач в социальных сетях. Это, соответственно, повышает уровень секретности, да, закрытости этой информации и обеспечивает выполнение боевых задач, да, без как бы каких-то побочных эффектов.
Но с вашей точки зрения, это ограничивает конституционные права военнослужащих или, наоборот, приводит в нормальное состояние вот это вот наименование «служба под начальством в Министерстве обороны»?
Ну, надо говорить, что служба Министерства обороны, да, она уже ограничивает человека в правах, да, потому что есть боевые уставы, есть уставы внутренней службы, да, есть обязательства определенные, на которые военнослужащий, приходя на службу, да, сознательно уже пошел. В данном случае, как бы, здесь нет противоречия, что военнослужащим запретят пользоваться социальными сетями. Министерство обороны должно соблюдать режим секретности, да. Решения, которые принимаются в рамках Министерства обороны, не должны выходить за пределы этого ведомства без официального разрешения. Да? А официальное разрешение у нас в настоящий момент это пресс-служба Министерства обороны, которая информирует население страны о тех или иных задачах, которые были решены ведомством.
Но все-таки возвращаясь к тому, что такое солдат на службе, у него свободное время бывает? То есть время, когда он может пользоваться социальными сетями или приходить в интернет и оставлять там какой-то след?
Разумеется, в свободное от службы время военнослужащий имеет право пользоваться мобильным телефоном, может общаться с друзьями, знакомыми через интернет. Да? Этот процесс будет также теперь регулироваться, потому что военнослужащим придется докладывать, да, с кем, когда и о чем.
Но если возвращаться сейчас о том, что называется свободным временем военнослужащего, и отбрасывать правила поведения в интернете, в свободное время военнослужащий может делать все, что угодно, или о чем-то он обязан докладывать все равно и сейчас?
Ну, разумеется, обязан докладывать, потому что военнослужащий в любой момент может быть, да, вызван в воинскую часть и должен будет приступить к выполнению боевых задач. Поэтому, получая свободное время, военнослужащий должен поставить командира в известность, где он будет находиться. Я имею в виду увольнение, отпуск, вот такие ситуации, да. Вот, если военнослужащий разговаривает с родителями по телефону в свободное время, я думаю, что командованию части совершенно не обязательно знать о характере их разговора.
Но тогда получается, что в интернете будут более жестокие ограничения, если мы говорим о любой публикации в социальных сетях.
Ну, мы говорим конкретно в случае о военнослужащих, которые уже как бы не свободны в своих поступках, да, они подчиняются своему руководству изначально, поэтому говорить свободны, не свободны, ну, уже не свободны, да, поэтому меньше этой несвободы или больше этой несвободы разницы никакой не играет.
Это просто новые правила. Спасибо, военный обозреватель Дмитрий Литовкин был с нами на прямой связи. Министерство обороны подготовило законопроект, который обязывал бы российских военнослужащих и иностранцев-контрактников отчитываться о публикациях в интернете и социальных сетях. Документ уже размещен на портале нормативных правовых актов. Сегодня многие об этом пишут. Речь идет о том, что военнослужащие должны будут предоставлять сведения о размещении в интернете своих персональных данных, а также других сведений, которые они делают общедоступными. Текста проекта нет, поэтому можно только догадываться, что имеется в виду, но в принципе вот в эту формулировку могут укладываться любые сообщения. По большому счету, даже когда военнослужащий говорит, что прекрасная погода сегодня на улице, это некие сведения, которые он делает общедоступными. И тогда, получается, он будет обязан предоставлять сведения о размещении даже таких данных в интернете. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. А с нами председатель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали об этом законопроекте и как вы к нему относитесь?
Ну, я так слышала в общем, потому что не совсем понятно, с какой стати ограничивают в личных каких-то возможностях общаться. Если запретят солдатам, например, общаться в сетях, то мы будем категорически против и будем подавать в суд, потому что только благодаря тому, что у ребят есть связь и воинские части открыты, удается предупредить тяжелые преступления против ребят. Но... вымогательство, доведение до самоубийства, иногда еще всякие другие вещи, побои. Снова, к сожалению, все вернулось.
Но то, что, то, о чем говорите вы, в общем, понятно, но вы же тоже понимаете, что через подобного рода фотографии часто утекает та информация, которую принято считать секретной. Ну, к примеру, о дислокации.
Ой, не надо. Каждая воинская часть сейчас имеет в Одноклассниках или ВКонтакте свой собственный форум, которые ведут там родители, и все равно вы это никак не сможете скрыть. У меня впечатление, что это как раз вот опять замполиты хотят, чтобы не утекала из воинских частей информация о безобразиях. Я другого не могу себе представить повода. Офицеры и так знают, что нельзя вещи секретные распространять. Да и солдаты знают, их всегда предупреждают.
Но любая фотография, в принципе, может теперь расшифровываться за счет каких-то малейших деталей, которые на этой фотографии упоминаются. Любое текстовое описание можно попытаться расшифровать.
Не, ну, ребят, ну, во-первых, есть спутники-шпионы, и они все видят лучше, чем эти в Одноклассниках фотографии. Люди, которые вносили эти предложения, они вообще не представляют себе, что такое интернет и что такое космическая связь. Это какие-то дремучие мухоморы, у меня другого слова нету.
Ну, все-таки давайте более аккуратно, но с другой стороны, а с вашей точки зрения можно найти нечто среднее между вашим требованием, чтобы у них был такой доступ, и требованием военных, чтобы доступ по сути, получается, не было вовсе.
Но, понимаете, еще раз говорю, люди, которые это предлагают, вообще не представляют, что происходит в армии. У нас есть ракетные войска стратегического назначения. Ни разу в РВСН не было никаких уголовных дел, что кто-то там что-то раскрыл. У них есть регламент пользования мобильной связью, есть места специальные. Пускай организуют войска. До сих пор никаких утечек не было. Я понимаю, что никто, что наши начальники не хотят, чтобы по дороге на Украину из Ростовской области кто-то фотографировал эти самые указательные знаки. Но это не причина, чтобы миллион людей отрывать от постоянной связи с своими друзьями и семьями.
Вы сказали, что если что, мы будем протестовать. Какие у вас возможности есть?
Ну, если кто-то будет недоволен и кто-то будет считать, что его права ограничены, пожалуйста, у нас есть право как представитель законного защищать интерес в суде, подавать иски. Какая разница? Сейчас же вот это вот административное судопроизводство, оно очень хорошее, исковое. Оно очень простое, оно очень регламентированное, и большой судебный опыт есть. И
тогда давайте тогда вот еще один вопрос я задам. Его формулирует наш слушатель Ипатий, он сейчас прямо пишет, пока мы с вами разговаривали. В чем проблема? В армии раньше письма читали. А тут, получается, такие же письма, только электронные, почитать нельзя. Но ведь безопасность страны превыше всего.
У нас по Конституции, ребята, цензура любая запрещена. Читать теперь письма можно только в случае войны, специальным ограничением свобод. Ну что? Ну я говорю, мухоморы. У меня другого слова нет.
Ну давайте все-таки аккуратнее. Спасибо. Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Дозванивайтесь, но вот как вы к этому относитесь? Потому что есть вот два поворота, которые мы попытались обсудить. Сначала с Дмитрием Литовкиным, напомню, он военный обозреватель, журналист, и с Валентиной Мельниковой, она председатель Союза комитетов солдатских матерей. С одной стороны, военнослужащие уже и так принимают решение, что они соглашаются с неким ограничением их прав. Еще и Ипатий пишет, что прежде как-то к этому вообще спокойно относились, когда письма военнослужащих, которые, что называется, на гражданку выходили, так или иначе контролировались. Теперь получается то же самое, примерно тот же самый подход вызывает возражение. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вообще-то всегда в армии фотографируют на фоне оружия, военной техники.
Так может, это надо запретить как раз?
Фотографии проходили, дегельские бомбы даже.
Так может, это плохо? Так может, это плохо?
Ну, это самое запоминающее фотографии.
Ну и что?
Фотографии в парадной форме.
Да, где-нибудь там, где не было бы видно, что у вас за спиной.
Ну, тогда придется вначале в армии фотографироваться в парадной форме, а потом ехать в парк Патриота, фотографироваться на фоне танка.
Ну, к примеру, 7373948, слушай, может быть, для этого есть и парк Патриот. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, как вы знаете, военные училища вытурили все из Москвы. А зачем это сделали? Затем, чтобы будущие защитники Родины не видели шика и блеска, с той нищетой, которую им придется защищать в будущем.
Понятно, спасибо. Министерство обороны предлагает обязать военнослужащих отчитываться за публикации в социальных сетях.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дональд Трамп предложил мировым лидерам напрямую, по-простому звонить ему на мобильный. Президент США поделился номером своего сотового с главами Мексики и Канады. Так пишет Associated Press, ссылаясь на бывших и действующих чиновников. Агентство подчеркивает, что эта цитата нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность относительно безопасности и режима секретности коммуникаций главнокомандующего Соединенных Штатов Америки. В этом смысле мы только что обсуждали этот вопрос, насколько правильно говорить вот так вот открытыми каналами. Но это может касаться не только простого российского солдата, но и высокопоставленного американского чиновника или вовсе президента. О том, насколько перспективен вот такой формат общения лидеров стран, ну вот так просто позвонить друг другу по сотовому, мы спросили у профессора кафедры дипломатии МГИМО и исследователя дипломатического протокола Павла Лядова. Вот что он говорит.
Это вопрос большой политики, вопрос новых технологий, вопрос связи. Во всяком случае, до сих пор, в том, что касается общения между политиками, если пользоваться вопросами, связанными с протоколом, этикетом и так далее, то обычно, так сказать, прямой номер телефона давался только тогда, когда устанавливались более тесные отношения между деловыми людьми. данной ситуации я не беру высокую политику. Мобильный телефон визитной карточки делового человека может быть, это общий подход, если это корпоративный телефон, который он получил, работая в той или иной фирме. А при более близком знакомстве он может, так сказать, на своей визитной карточке обозначить и свой личный телефон. Обычно все-таки это допускается при более тесном контакте и более продолжительном контакте, а не при первом контакте. Если речь идет, скажем, о подготовке того или иного визита, то этот вопрос обсуждается в ходе подготовки программы визита и определяется, как будет контакт. Или этот контакт будет первоначально между руководителями, а затем уже переговоры в общем составе делегации. Либо сразу начинаются, так сказать, переговоры в общем составе делегации. Когда же возникает чрезвычайная ситуация, то это уже протокол и этикет отступают в сторону. В данной ситуации выходит на первый план политическая целесообразность и то, что называется форс-мажор. Когда есть договоренность о том, чтобы включать то, что называют горячие линии. У нас же был, если говорить об истории, после Карибского кризиса, была договоренность о том, чтобы вот был такой, как говорится, тревожный телефон, по которому можно говорить. И если об этом есть договоренность, то, видимо, так сказать, инициатива за любой стороной. Единственное только, должны договориться о том, чтобы на той стороне был реципиент, да, то, с кем будут разговаривать. То есть дипломатический протокол здесь абсолютно в стороне остается.
Это Павел Лядов, он профессор кафедры дипломатии МГИМО и исследователь дипломатического протокола. В любом случае, все протоколы Дональд Трамп, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, так или иначе ломает или пытается ломать. Вы знаете, что сегодня утром очень много говорили о его то ли опечатке, то ли не опечатке в сообщениях в микроблоге в Твиттере. Но до этого, как мы понимаем, вот таких вот честных, откровенных твиттеров, которые бы вел сам человек и подчеркивал это, мы не очень часто встречаем. А Трамп это делает, и больше того, что-то такое непонятное сегодня написал, потом удалил, потом предложил всем догадаться, что он имел в виду, когда то ли описался, то ли написал что-то не то. И он продолжает вот так вот себя вести в интернете, вот так откровенно, не очень-то и соблюдая тот самый дипломатический протокол. Следим за лентами новостей, и вот что, смотрите, там видим прямо сейчас. Президент США Дональд Трамп считает, что актрисе и телеведущей Кэти Гриффин должно быть стыдно за участие в фотосессии с окровавленной маской, которая имитировала его лицо и его причёску. Он прямо у себя в Твиттере так и написал: «Гриффин, должно быть стыдно. Мои дети, особенно 11-летний сын Бэрон, тяжело это восприняли. Ужасно!» Восклицательный знак.